Итак, друзья, у нас сегодня 21 января 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Находимся мы в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Все наши предыдущие лекции, вся наша архивная информация находится на сайте openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Также у нас есть курсы для самостоятельного дистанционного обучения йогой, йоге на сайте курс.openyoga.ru. Итак, мы с вами продолжаем грандиознейшую тему. Какую? Да, значит, я открою вам тайну. Мы должны от этой темы плавненько перейти к другой теме, которая называется «Третий принцип йоги». Так как третий принцип йоги еще иногда называется «Обет отказа от страданий» или же «От несчастья», другими словами. И поэтому, прежде чем осознать на самом деле, что же такое третий принцип йоги, ворота в так называемые быстрые методы йоги, нам бы хорошо разобраться с самим человеком, что он считает, что есть счастье, а что считает, что есть несчастье. Кто-нибудь из завочников на связи есть у нас? Друзья, кто у компьютера там сидит? Никого нет. Кто у нас? 5 человек на выбор. Кого-нибудь?
Анна Куликова, Санкт-Петербург.
Анна, Санкт-Петербург.
Анна Молотова, Псков.
Анна, Псков.
Сергей Вилков, Омск.
Сергей, Омск.
Маргарита Лисенкова, Кемерово.
Маргарита Кемерова.
Антон Космов, Самара.
Антон Самара.
Наталья Сахорская, Новороссийск.
Новороссийск, Наталья. Ну ладно, достаточно. Это маленькая рекламная пауза. Прежде чем мы пойдем дальше, хорошо бы, чтобы кто-нибудь себя похвалил. Кто будет себя хвалить по-хорошему? Кто? Кто? Никто? Сейчас будет по-плохому. По-плохому будем себя хвалить. Так, этот самый, какой-нибудь предмет? Предмет какой-нибудь? Кто-нибудь? Прошу. Так, какой-нибудь мягенький предмет, чтобы никого не это самое. Апельсиновую корку или апельсин?
Ой.
Ой, нет, ловись. Ничего, все будут в тонусе. Адреналин. Очень хорошо, Коля, закрываем глаза. О, давай.
Корка закурила.
Так, давай, на. Значит. Так, кому ближе всего?
Давай.
Хвалим себя. Вперед, друзья, хвалим. Ну кто там?
Несмотря на 23-й группа, я молодец, потому что мозг Гарфред очень хорошо провел занятие. Я с тобой очень доволен.
Молодец, браво! Так, чудесненько. На предыдущем занятии мы остановились на чем? Кто напомнит? Конечно, никто ничего не помнит. Из головы все вылетело. Ладно, пойдем по-другому. Кто хочет высказаться на тему счастья? Прошу.
Здравствуйте, меня зовут Юлия Сенченко, я бакалавр, открытый йога-университет. Ну, я сейчас хотела бы не о счастье, а что такое вообще является человек.
Да, что такое человек, правильно. Если мы говорим о счастье, то вопрос, кто, собственно говоря, счастье испытывает? Ага, и что?
Я хочу почитать из Бхагавад-гиты.
Ага.
Бхагавад-гита – это самостоятельное произведение, хотя оно является частью Махабхараты. Древнего эпоса написано на санскрите. Глава 2, текст 12.
Ага.
Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари. И в будущем никто из нас не перестанет существовать. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. О, сын Кунчин, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, о потомок Харапы. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. О, лучший из людей, тот, кого не выводит из равновесия радости и невзгоды, кто всегда остается спокойным и невозмутимым, воистину достоин освобождения. Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего материального тела и о неизменности вечного души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу и того и другого. Наше постоянно меняющееся тело не может существовать вечно. Современная медицина признает тот факт, что на клеточном уровне тело меняется каждое мгновение.
Это что, Махатма?
Это уже идет комментарий.
Нет, комментарий давайте не надо, не будем. Комментарий будем сейчас сами давать. Давайте, Махабхарата так Махабхарата.
Знаешь же, то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, о потомок Харата. Тот, кто считает живое существо убийцей, даже как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не убивает и не может быть убита. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. О, Парсха, как человек, знающий, что душа неразрушима и вечна, что она нерожденная и неизменная, может убить кого-либо и заставить убивать. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Душу нельзя расчленить никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой или сушить ветром. Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или сушить. Неизменная, неподвижная, вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле.
Ага, еще что-то.
Но даже если ты думаешь, что душа постоянно рождается, навеки умирает, у тебя все равно нет причин для скорби. О, могучий руки Арджуны.
Ага. Ну, достаточно, да? Или еще что там есть? Еще много?
А то, да, у нас превратится наша лекция в чтение Бхагавад-гиты, что очень ценно и полезно, но надо как-то еще и немножко переваривать это знание. Ага, есть еще что-нибудь? Животрепещущее. Все оставшиеся 108 томов.
Здесь описывается об обязанности, то, что нужно выполнять свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоиться о победе или поражении. Такое умение владеть собой называют йогой. Отдать свою порочную деятельность, отдать преданному служению, в таком настроении вручить себя Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда. Тот, кто преданно служит, уже в этой жизни освобождается от последствий хороших и дурных поступков. Поэтому посвяти жизни йоге, которая является совершенством всей деятельности. Когда твой разум выберется из дебри иллюзии, ты станешь безразличным ко всему, что тебе доводилось слышать и что еще предстоит услышать. Тот, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанности, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум. Тот, кто, живя в материальном мире, свободен от таких привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, и не злится, когда случается что-то дурное, обладает совершенным знанием.
Ага.
Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивается привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, из вожделения гнев. Гнев порождает полное заблуждение, заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни. Но тот, кто следует предписанию в шар, освободился от привязанности и неприязни и держит свои чувства в избе, может в полной мере обрести милость Господа.
Не, а про счастье где-то.
Когда ум беспокоен, человек не знает умиротворения, а без умиротворения разве может он быть счастлив?
Ага, добро.
Хорошо, браво. Действительно. Друзья, Бхагавад-гита – это текст недооцененной западной цивилизации, плохо понимаемый. К сожалению, он в большей степени у нас, как правило, ассоциируется с теми или иными религиозными течениями, а по сути дела это чистая йога. Бхагавад-гита не имеет такого, знаете, явно выраженного религиозного окраса, а скорее как часть эпоса очень универсальна. И те объяснения, которые даны в Бхагавад-гите, фактически это выжимки йоги. Значит, само слово, само название Бхагавад-гита означает, ну как в одном из вольных переводов может быть, можно перевести следующим образом, как откровение высшего, вот так. И дано здесь объяснение, кем же является каждый из нас. То есть и для западного человека иногда бывает, ну, воспитано в такой ортодоксальной традиции, такой обычных религиозных взглядов, из которых потом, в общем-то, так или иначе стала выкристаллизовываться концепция современной науки. Так вот, согласно этим взглядам, человек скорее что-то такое, как бы временное. То есть, что когда-то он был создан, в какой-то период времени он так или иначе живет, а потом какой-то наступает конец, безвозвратный. Как-то все так очень четко, ясно, понятно и разграничено по времени. Философия цивжевосточная в этом отношении говорит следующее, что на самом деле то, что мы подразумеваем на Западе под словом «человек», это не человек, а всего лишь проявление чего-то более высшего. Здесь в данном прозвучавшем переводе дано такое слово «душа». На самом деле это неудачный термин для Бхагавад-гиты. В этом отношении было бы более уместно оставить оригинальное, либо оригинальное слово, ну, либо, вы помните, да, что в этом отношении некоторые понятия нельзя переводить на европейские языки, потому что смысл теряется. Даже сама поговорка западная, там, потерять душу там, или еще что-нибудь, там, или погубить свою душу, да, оно не имеет отношения к той концепции, которая озвучена в Бхагавад-гите. По сути дела, получается так, что у каждого из нас, согласно восточной этой философии, есть высшее Я, а наши тела, как грубые, так и тонкие, это всего лишь проявление этого высшего Я. Грубо говоря, наше высшее Я как кукловод, а наше проявление как марионетка, которой этот кукловод управляет. Но вот иногда случается так, что настолько вживается в роль кукловод, что начинает считать себя той марионеткой, которой он управляет. И вот от этого начинаются все дальнейшие проблемы. Я обычно люблю несколько другое сравнение, чем кукловод и марионетка. Я больше люблю сравнение между человеком и его тенью. Собственно говоря, у каждого из нас есть наша тень. Но тень не может существовать без нас самих. А представьте, что вы настолько поглотились созерцанием своей тени, что уже считаете, что вы это и есть тень. И вот представьте, вы идете по улице, и в зависимости от того, какие там объекты рядом с вами, ваша тень то увеличивается, то сокращается. Понимаете, да? То есть, то разворачивается как-то в одну сторону, то в другую, то впереди вас находится, то вдруг исчезает из поля вашего зрения. И вот представьте, что вы считаете себя тенью, и у вас создается иллюзия, что вы меняетесь. А вы-то не меняетесь, вы просто шагаете по улице. И в результате этого вы начинаете уже рефлексировать на то, что происходит с тенью. Отсюда вырабатываются какие-то клише вашего поведения, какие-то страхи, надежды. И целый огромный спектр других таких явлений, в результате чего вы становитесь не свободны, вы становитесь рабом своей тени. То есть вот вы знаете, если вы пойдете по этой улице, где дома ближе к дорожке, то тень будет, допустим, поменьше. А если по другой улице, где дома, значит, подальше от вас, то тень как бы растянется и будет побольше. И вы вот думаете, хочу, чтобы тень была побольше. Пойду по этой улице, а по этой не пойду, потому что тень станет поменьше. Вот точно так же и мы с вами воспринимаем, скажем, жизнь в богатстве или в бедности. В каких-то одних условиях или в других условиях. Ну и богатство, и бедность, и все окружающие нас условия не более в этом смысле, чем тень. Какой из этого следует вывод? Первый вывод, что мы можем полностью управлять своей тенью. Потому что тень от нас зависит, а больше ни от кого. Второе условие, что бы ни произошло с нашей тенью, нам-то какое до этого дело? Это всего лишь наше проявление. И вот так вот эта мысль также присутствует в Бхагавад-гите. И как только вы начинаете осознавать, что ваше высшее Я, или на санскрите такой очень хороший есть термин, Атма, ваше высшее Атма, то есть ваше, по сути дела, суть, что она вроде как везде и нигде, она здесь, и в то же самое время, может быть, где-то очень-очень далеко, потому что и пространство, и время не... Категория более низшие, более глупые, не глупые, а приземленные по отношению к вашему Я, то, безусловно, все меньше и меньше становится предпосылок для несчастья, с одной стороны, а с другой стороны, для необоснованного счастья. То есть это необоснованное счастье такое, которое, знаете, ну, сиюминутное. И поэтому, конечно, очень ценно, что в наших рассуждениях логически от формулы счастья, которую мы разбирали на предыдущих лекциях, очень плавно перешли к этому понятию. Собственно говоря, если мы пишем формулу для чего-то, для какого-то объекта, то очень хорошо знать, что за объект за такой. Знать его природу, знать, как он сделан. И только лишь после этого давать какие-то рекомендации. К сожалению, самая большая беда всех современных политиков, всех современных людей, которые претендуют на то, чтобы устраивать, значит, общественную жизнь, или на то, чтобы, как бы так, разбираться в тех или иных явлениях природы, там, или, опять же, экономики, политики. Так вот, эти все люди почему-то всегда выносят за скобки само понятие человека. А не отвечая на это понятие, кто такой человек, что он из себя представляет, невозможно решить те проблемы и вызовы, с которыми сталкивается человечество. Ну вот, например, самый такой красноречивый пример, это, допустим, фашизм. Вот фашизм, такая есть доктрина, очень устойчивая доктрина, где заявляется, что одни люди принципиально отличаются от других людей. Но понимаете, в чем дело? Но при этом не отвечается на вопрос, кто такой человек. Есть другая, допустим, доктрина, такая более гуманистическая, которая говорит, нет, говорит, так сказать, на первый взгляд более гуманистическая. Почему? Потому что она по-своему также опасна. Эта доктрина говорит, нет, все равны. Такая, знаете, политкорректность, как сейчас на Западе, что все абсолютно равны, все абсолютно одинаковы. А жизнь показывает, нет, не равны все. Кто-то более ответственный, кто-то склонен к преступности, кто-то будет работать, а кто-то никогда не будет работать. Кто-то будет паразитировать на теле общества, а кто-то будет это общество из болота очередного вытаскивать. И можно декларировать, что все равны, а каждодневная жизнь показывает, что все далеко не равны. Вот у любого, знаете, там, директора предприятия, неважно, в наши ли времена, там, в сталинские времена, в какие угодно времена, вы спросите, равны люди или нет? Он вам скажет, нет, не равны. Кто-то в запой уходит и ничего не делает, а кто-то хорошо работает. Кто-то ответственный, кто-то безответственный, кто-то честный, кто-то подлый. И вот объективный факт говорит, что нет, все люди разные. Следующая мысль возникает, так что же, выходит, фашисты правы? Раз очевидный факт говорит, что все разные, да? Понимаете? И что современный политик может ответить на это? А ничего он не может ответить. Потому что ответить на этот вопрос можно не раньше, чем ответить на вопрос хотя бы приблизительно. А кто такой человек? А что он из себя представляет? И в этом отношении, конечно, очень замечательно, что до нас дошли эти древние знания йоги, и воспользовавшись ими, мы можем отвечать на такие вопросы. Мы можем действительно, как вам сказать, теоретически, принципиально, концептуально сказать, почему фашизм несостоятелен. Но также мы можем аргументировать, почему же люди, как говорится, ну как, не скатываясь в фашизм, объяснить, а почему же все-таки люди разные. Ответ очень простой, что действительно каждое, высшее я каждого живого существа равно великий, равно прекрасный, равно замечательный. То есть это все идеалы, которые были, скажем, заложены в программах, ну, во всех этих идеологиях, скажем, коммунизма. Выходит, коммунисты были правы. Но в то же самое время коммунисты на что, с чем они столкнулись? Они считали, что, ну, как образно говоря, что бытие определяет сознание, что достаточно сделать хорошие условия, как бывший там вор-убийца превратится в честного гражданина, тунеядец превратится, значит, в работягу, кого-нибудь паразит общества, наоборот, в альтруиста общества. И коммунисты начали делать действительно хорошие условия жизни. И с чем они столкнулись? Они столкнулись с тем, что никто не хочет продолжать это дело. То есть 2-3 там фанатика ведут за собой массы людей, эти массы людей, кто-то сознательно пытается построить мир к лучшему. Большинство же, серое болото, они просто не понимают, что хотят. Какая-то часть людей вообще саботирует все. Что пришлось делать коммунистам? Вводить репрессии. Тогда родилось это крылатое выражение, что загоним человечество в счастье, железной рукой коммунизма загоним человечество в счастье. То есть вот она типичная ошибка. Хотели, что называется, как лучше, да, получилось как всегда. То есть к чему это привело? К краху. У фашистов еще более примитивная была доктрина. Поэтому и крах у них наступил гораздо быстрее. Что все люди разные. Но это также не является правдой. Почему? Потому что вот эта разность людей определяется не тем, что у них какие-то там, у одних ущербные высшие я, у других там благородные высшие я. Нет. А определяется именно степенью самоосознанности человека. Насколько он самоосознает свое высшее я. Насколько он больше поглощен в самоосознании своего высшего я и насколько он в меньшей степени считает себя телом. То есть, чем больше человек считает себя телом, тем больше он похож на животное. И поэтому все доктрины фашизма, это, по сути дела, попытка разграничить людей по степени самоосознанности. Ну вот беда-то, понимаете, в чем? Что, опять же, привело к таким кровавым рекам крови, что не дай бог. В этом отношении, конечно, когда ставят знак равенства между фашизмом и коммунизмом, это очень сильно кривят душой и истиной. Между ними пропасть. Конечно же, идеология коммунизма на порядок более гуманистичная, чем фашизм. Но в ней также заложена ущербность. Если вы не отвечаете на вопрос, кто такой человек, как вы можете делать как сообщество этих людей, какие-то там законы провозглашать? Если вы не знаете свойства одного кирпича, как вы можете небоскреб строить? А вдруг он при этих давлениях разрушится? А вдруг он при этих температурах начнет трескаться? Скажем, внизу, где фундамент, температура, допустим, плюсовая. А там на каком-то там тысячном этаже, где уже холодный ветер дует, там минусовая. Внизу все нормально, кирпич держит, вверху рассыпается. Или там на влагу как он действует. Внизу вроде сухо, наверху облачко. И вот точно так же каждый человек это как кирпич. Если мы не знаем свойства этого кирпича, мы не можем его использовать в той или иной конструкции. Если мы не можем его в той или иной конструкции использовать, мы заведомо обречены на то, чтобы эта конструкция рухнет. Поэтому это было очень хорошее. Вот сейчас я смотрю там по телевизору, один там рядится, значит, там с политической программой, другой там, один всех, значит, всех расстрелять, у всех все отобрать, поделить и раздать. Другой наоборот говорит. Всех ограбить, а вот этим передать. В общем, каждый что-то говорит, не отвечая на вопрос, а, собственно говоря, для кого? Кто такой человек? Кем вы пытаетесь управлять? Люди — это роботы. Или это кто? Вот, поэтому я очень счастлив, что в наших размышлениях о счастье мы, собственно, очень плавно подошли к этой теме. Собственно говоря, счастье для кого? Абстрактное счастье не бывает. Бывает счастье конкретно. Мы рассматриваем для людей. Ну, значит, очень неплохо было бы ответить, кто такой человек. И вот как раз, отвечая на вопрос, а кто такой человек, мы, собственно говоря, и попадаем в самое сердце йоги. И вот, в частности, этот уважаемый текст Бхагавад-гита, это вот попытка, ну, более или менее, ну, как бы так, популярно объяснить высшее знание йоги. Хотя еще раз хочу сказать, что как любая попытка популярно объяснить, тем более при переводе на другой язык, она грешит некоторыми такими, знаете, методологическими засадами. Ну, в частности, было сказано, что там настоящий йогин – это тот, кто там, значит, не особо веселится, кто там на все смотрит одинаково. Но знаете, какая ситуация, почему человек начинает вообще быть отмороженным? Знаете, что воля, что не воля, все равно, да? То есть ему все равно. Вот он есть эгоист, а вокруг никого нет. Или вот это высказывание о том, что никто не умирает и никто не рождается. Ну, представьте себе убийцу, которому скажут доктрину. А ты знаешь, вообще говоря, убийца? Вот вы придете, философ, и скажете ему. Придете какому-нибудь там тюрьму, какому-нибудь строгого режима, где рецидивисты отбывают срок. Вы приходите с такой философией, начинаете говорить. А ты знаешь, вообще, дорогой, вот ты там 5 человек, там, и там 50 человек замочил. А ты их не убил, у них бессмертный яд. Тебя здесь так напрасно держишь. Если никого убить нельзя, если у всех бессмертный яд, за что ж тогда рецидивистов сажать? Это не так развлекаются. Понимаете, тут прямой вывод, вот не дай Бог всю полноту знания не дать, как вот это вот положение о том, что у каждого из нас бессмертный яд, что там рождение и смерть — это всего лишь сон, что все наши тяготы жизни — это всего лишь иллюзия там, и так далее. К чему это приведет? Это к таким страшным последствиям приведет. Я вам передать не могу. Это что значит? Это значит, делать что хочешь. Все все равно бессмертные. И бессмертные боги наслаждаются как могут. А ну-ка дай-ка того сейчас застрелю, посмотрю, как он. То есть это тоже, знаете, такая обратная сторона. Вот почему я еще раз говорю, это вещи на самом деле на грани сверхлогики, но мы их должны нащупать. Они не такие очевидные и простые. Поэтому и перевод, и комментарии к такому уважаемому тексту, как Бхагавад-гита, требуют очень-очень серьезного отношения. Не так просто, что взял там и согласно той или иной религиозной доктрине все выпадет. А не дай бог тебя начнут эти последователи железной рукой коммунизма кого-нибудь в рай загонять. На бумаге все, у Маркса и Энгельса все было замечательно. А как это, во что это вылилось в нашей стране? Так, замечательно. Кто еще что хочет сказать по нашей теме счастья? Да, пожалуйста, прошу. Да, я просил все-таки подойти к... Сюда прошу представиться громко.
Елена, группа «Астра», готовила определение из двух толковых словарей, словаря Ожегова и Даля. Вот, словаря Ожегова, счастье – это чувство, вот первое, там, твое, пункт, чувство и состояние полного высшего удовлетворения. И приводит такой пример, как счастье созидания.
Так, так, нет, давайте, давайте, так. Итак, первое. Счастье – это есть чувство полного удовлетворения.
Чувство и
состояние полного удовлетворения. На самом деле сомнительное определение. Почему? Потому что надо теперь определять, а что же такое полное удовлетворение. И чем полное удовлетворение отличается от неполного удовлетворения. Ну ничего, дальше второе еще определение. Это кто у нас был?
Ожегов.
Ожегов.
А следующее определение, то что счастье – синоним удачи.
Вот удача.
Твое счастье, на счастье...
Ну это уже, знаете, уже больше такие лингвистические игры, это оттенки выражения слов. А вот такое, знаете, такое как бы философско-доктринальное определение никто не подготовил, что такое счастье?
Вот тут дали?
Есть.
Я не знаю.
Хорошо, когда, да, ага, прошу, нет, нет, сейчас, 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 ага, прошу, дальше, не-не-не-не-не. По очереди.
Ну это все, Пожигов, вот удали, да. Мне понравилось очень необычное счастье, соучастие, как доля, как пай.
То есть, ага, опа.
Как, да.
Так, еще раз,
как соучастие.
Типа как соучастие.
Ну как соучастие. Частью, вот как доля, как пай.
А, то есть был большой пирог, тебе маленькую дольку отпилили. И тысячи, был большой бюджет, отпилили маленькую-маленькую кусочку, ты счастливый олигарх.
Мне кажется, здесь имеется в виду, что с чем-то, вот что здесь как раз, что когда мы люди, да, мы отождествляем, отдельно себя воспринимаем от всего целого, а вот когда, если мы воспринимаем все вместе, то вот это такое соучастие получается.
Так, друзья, вот надо этот вопрос действительно более детально проработать, потому что здесь может быть разные толкования, как и состояние, когда у тебя есть кусочек чего-то, так и состояние, когда ты сам являешься кусочком чего-то, и здесь бы очень бы неплохо бы разобраться. Замечательно, браво, брат, наконец-то, определение. Прошу. Вот оно сейчас. Представиться, только громко.
Международный открытый университет
Союз. Саюра, чуть поближе, а то на мне микрофон, меня будет потом ругать, что ничего не слышно.
Международный открытый университет Саюра, группа Чатов. Я тоже смотрела. Но мне как бы в нашем знаменитом интернете,
ага.
Я говорила слово «определение счастья», и больше всего мне понравилось это определение из Википедии.
Ага.
Погромче, погромче.
Определение слова «счастье» из Википедии. Счастье – это психологическое состояние, при котором человек испытывает внутреннюю удовлетворенность условиями своего бытия, полноту и осмысленность жизни – а также осуществление своего назначения. Все.
Замысловато. Ну, браво, браво, браво. Чудесно, да. Пожалуйста.
My name is Андрей Солонов. International Computer Engineer.
Браво.
Мне, я долго думал, продолжил прошлое свое выступление,
ага.
Мне показалось, что я сделал какое-то небольшое открытие.
Хорошо. Друзья, если каждый из вас не будет делать открытие, вам в открытом йога-университете делать нечего.
Я не знаю, видно, может. Видно, да, нормально. Я в прошлый раз рассказывал про этот рисунок, решил
нарисовать. Ага, XYZ.
Да, XYZ, либо RLS. То есть РЛС, это имеется в виду работа,
радиолокационная
работа, любовь и свобода.
А камерик, вы в камере, чтобы заочники видели. Видят?
Ближе,
да, да, да. Вот она, веб-камера.
Нет, я нормально так, Андрюша.
Ага.
То есть я...
Хорошо ли вы меня видите?
А вот, значит, объясню, значит, что такое работа. Работа подразумевает, это не просто работа ради хлеба насущная, это вообще все, что связано с нашей деятельностью. Работа над собой, работа, ну, в широком смысле этого слова, то есть наши действия, скажем так. То, что, когда мы действуем, мы что-то делаем. А, ну, любовь — это тоже широкое понятие, я так понимаю, что... И любовь в общем смысле этого слова, то есть и все, что связано с отношениями между людьми, а это наши чувства, эмоции и так далее. А свобода — это когда мы не зависим, не привязываемся ни к чему из этого. То есть получается как бы плоскость. А любовь, работа — это в основном как живут обычные, ну, как бы люди, как не йоги, скажем так. То есть нормальные люди живут в этой плоскости, то есть они привязываются к работе, привязываются, ну, может быть, я грубо говорю, это не видно, это правда.
Нет, все замечательно.
То есть, люди живут в плоскости кармы, это и есть плоскость кармы, по сути, в моем понимании. То есть люди привязаны к работе, к любви, к семье, теряют работу, становятся несчастными, теряют, как бы, ну, портятся отношения с близкими, они тоже становятся несчастливы. Но это как бы получается, когда в эту плоскость свобода идет вверх, то есть три направления, я сам говорю, это отрицательное направление. Когда люди привязываются, они теряют свободу, и свобода пошла вниз. То есть получается эффект такой. То есть вот этот объем, да, это объем счастья, как я его называю. То есть вот объем счастья — это ОР, ОЛ и ОС. То есть основание, высота, основание, ширина, высота. То есть это объем. Обычно, в обычном геометрическом понимании, да? А вот, соответственно, но здесь есть такая тонкость, как только мы теряем свободу, объем схлопывается. То есть мы тут же становимся несчастными. Как бы у нас не было хорошо на работе, как бы не было хорошо в семье, но как только мы привязались, начинаем этого бояться, появляется страх это потерять, и человек на каком-то там глубоком уровне становится несчастным. То есть в любой момент у него мысли появляются, как бы мне, если я это потеряю, я буду несчастен. Вот, соответственно, и любые другие моменты, как только человек, если у него нет свободы, любое понятие потеря работы, потеря свободы также, как, то есть вот эта плоскость очень опасна. Вот этот вектор, который я нарисовал от нуля к цели, это как бы вектор, который мы должны, мне сегодня такая аналогия еще возникла, когда думал, вот мы сравним быстро, еще опять же, мысли перескакивать, но попытаюсь, значит, смотри, ладно, вернусь немножко. Смотри, я нарисовал 1, 2, 3. То есть 1 – это любовь, а любовь – это с первым принципом я связан. То есть что-то сверхлогичное. То есть принцип доброты. R – работа – это вот принцип эффективности. В работе важна эффективность. Это второй принцип. А S – свобода – это третий принцип. Это, ну, принцип отказ от страданий. По сути, свобода – это и есть отказ от страданий. Это, в этом, в мое понимание, опять же, заключается свобода, когда мы понимаем, что все это приходящее, и чтобы быть счастливым, нужно понимать, что вот сегодня это есть, завтра это может уйти. И твоя задача как-то попытаться, опять же, как Вадим говорил, это наше тело, да? А что-то высшее, душа и высшее я, оно как бы смотрит на это сверху немножко и понимает, что это все где-то во многом жизнь, а во многом это игра, где-то какие-то иллюзии. И вот как раз понятие свободы, мы выходим на этот третий принцип, отрываемся из этой плоскости, вот этот вектор цель, то есть когда мы ставим себе цель выйти за пределы, зачем вообще сюда многие пришли, лично я, это выйти за пределы круга вот этой плоскости кармы. Ну и как бы соответственно вот эта цель, и вот теперь следующая мысль, которую я хотел сказать, мы стремимся за полет на самолете сравнения, да, и вот, может быть, видели игры такие или в кино, когда показывают, летчик летит на самолете, у него перед ним такая есть, скажем так, приборчик, называется горизонт, да, и вот он на него смотрит, он понимает по этому горизонту, когда он летит в высоте, он же земли он не видит, но он понимает по этому горизонту, где то ли у него нос задран, то ли он нос вниз самолета, соответственно, линии горизонта, поэтому наша задача эту линию горизонта держать все время в определенном направлении, то есть постоянно осознавать свою жизнь и чувствовать, что мы летим именно к своей цели, а мы не летим вниз, как бы не пикируем, да, в данный момент, а именно нос всегда задран, чтобы линия горизонта, то есть полет на реактивном самолете очень важен, чтобы выдерживать это направление. Вот это как бы...
Браво, браво, браво! Творчески к осознанию подходим всего, творчески. Очень хорошо. Еще кто нам что хочет сказать?
Заочников есть, да, что? Ага, ладно, воспользуемся пока паузой. Кто-нибудь сделает позу, сейчас, секунду, и позу, и улыбнется истинно йоговской улыбкой. Кто? Так, ну что, опять? Как всегда. Кто? Всем вперед. Так, так, так. А, так, хорошо. Истинно йоговская улыбка. Так, ну что там, заочники, есть что-нибудь? Ага.
Единственное искусство быть счастливым, познать, что счастье твое в твоих руках. Жан-Жак Руссо.
Ага, ага. Это авторитетное свидетельство Жан-Жака Руссо. То есть... Да, да, дальше.
Когда судьба ставит тебе палки в колеса, ломается лишь некоторые спицы.
Когда судьба тебе ставит палки в колеса, ломаются лишь некоторые спицы. Гёта. Ну, вообще говоря, контекст надо знать, да? Когда тебя бьют в челюсть, ломаются только несколько зубов. К чему все это? Ну, ну, ага.
Не тот раз.
Так, ну что, все там, Андрюш? Хорошо, ладно. Кто хочет высказаться из зала? Да, пожалуйста, вперед. Да, пожалуйста, присаживаемся, представляемся.
Да, меня зовут Сергей, просто человек. В этом плане, ой, простите, очень интересно, счастье, только что я залез, я не готовился, потому что, честно, в советскую энциклопедию, это авторитетное издание, и, пардон, можно ремарку, но то, что говорили до этого по поводу Ожегова и Даля, здесь надо понимать, что это, ну, лингвистика.
Да, да,
это
да.
Не философское издание, и поэтому мы неправильно стали в них искать. То есть они пытались объяснить, вообще там Ожегова непростая судьба была, и его предали, но это...
К счастью, не
относится, видимо, у него свое же внутреннее понимание.
А, понимание, когда он писал слова.
Счастье. Советская энциклопедия, здесь большая статья, простите, мелкий текст, поэтому... Счастье – понятие морального сознания, обозначающее такое состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиям своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения. Счастье является чувственной эмоциональной формой идеала. Понятие счастья не просто характеризует определенное конкретное объективное положение или субъективное сознание человека, а выражает представление о том, какой должна быть жизнь человека, что именно является для него блаженством. Поэтому понятие счастья имеет нормативно-ценностный характер. В зависимости от того, как истолковывается назначение и смысл человеческой жизни, понимание и содержание счастья, понимается и содержание счастья. Это понятие имеет исторический и классово определенный характер. Это вот к тому, что у Ожегова понятно свое, у Дали свое, а если мы возьмем Веды, там...
Да.
В истории морального сознания счастье считалось одним из прирожденных прав человека. Но на практике в классово-антагонистическом обществе всегда получалось так, что стремление угнетенных классов к счастью, как указывал Энгельс, безжалостно и на законном основании приносилось жертву такому же стремлению господствующих классов. Ну, критикую буржуазную, да, дальше уже не важно там, да?
Не-не, почему? Очень актуально, друзья. Очень даже современно, на самом деле.
Нет, просто надо понимать, что Большая советская энциклопедия очень авторитетное издание.
Безусловно, да.
Не идет,
друзья, там, Большая советская энциклопедия, это действительно очень авторитетное издание, то есть вот действительно, там можно было исхлопотать так по голове. Это вот сейчас все ссылаются на Википедию, да? Друзья, это, строго говоря, как бы вообще ниоткуда.
Нет. В Википедии сейчас существуют жесткие ценсы. Там нельзя просто Вася Пупкин написал.
Да.
Нет.
Там достаточно есть свобода. И, конечно же, если какая-то тема затрагивает интересы многих, то эта статья будет вылизываться и на конкурентной основе, значит, полироваться.
А если вы возьмете какую-то, так сказать, знаете, как это в интернете, низкочастотный запрос, вы можете такую ахинею написать, да, что просто никто другой не будет ее, соответственно, читать до поры до времени, и она проболтается там бог знает сколько времени. Тоже такой момент. То есть в этом, конечно же, очень большая слабость вот, в Википедии. Поэтому, ну как вам сказать, все-таки ссылка на большую советскую энциклопедию, авторитет лично, скажем, для меня более весомый, чем ссылка на Википедию. Вот, потому что все-таки еще пока Википедия в процессе становления. По другим принципам, дай бог, что все будет нормально. Да, еще есть что-нибудь там?
Ну, там про критикуя буржуазное или индивидуалистическое понимание счастья, классики марксизма-ленинизма отмечали, что стремление человека исключительно к личному счастью в отрыве от общественных целей выражается в эгоизм, который попирает интересы других и морально калечит человеческую личность. Если хочешь быть котом, писал Маркс, можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре. Соответственно, ссылка на Маркса и Энгельса.
Ну, кстати, да? Очень-очень актуально, друзья, очень-очень современно.
Маркс отверг также уравнительные представления казарменного коммунизма, которые он характеризовал как возврат к неестественной простоте бедного и не имеющего потребности человека. Характеризуя свое личностное понимание, Маркс сказал, что видит его в борьбе. Такое понимание счастья противоположно всем обывательским представлениям о нем. Это идеалистическое состояние удовлетворенности существующим положением, а напротив, постоянное стремление к лучшему будущему и преодоление препятствий на пути к нему, на достижение собственного благополучия, а полное развитие и использование своих способностей сознательной деятельности, подчиненной достижению общих целей. Сознательное служение людям, революционная борьба за переустройство общества, за осуществление идеалов коммунизма, за лучшее будущее для всего человечества, наполняет жизнь человечества тем высшим смыслом и дает то глубокое удовлетворение, которое приносит ему ощущение счастья. И еще хотел сказать по поводу, но это уже мое личное,
да?
Мне кажется, что в России вообще очень трудно говорить о счастье, и вот то, что вот у вас было, да, вы говорили, что свобода, вот человек, когда входит в состояние свободы, он чувствует себя несчастливым, потому что понимает, что может это потерять. Но если мы...
Зависимость,
да. Мне кажется, что в России это трудно вообще, ну, поскольку, вот, например, если возьмем литературу, там есть такое понятие, как, ну, простите, да, русский садомазохизм, но это литературный термин. Мне кажется, русскому человеку вообще свойственно, ну, вот это барин, да, хозяин, раб, немножко, ну, может, в крови у нас уже что ли сидит. И я помню свои школьные рассуждения, про, например, про роман «Замятины мы», да, когда там говорилось, что вот, ну, конечно, там, да, свобода, то мы с моими одноклассниками говорили, что они же не знают, что такое свобода. Для них это не свобода, это и счастье. Да, то есть мне кажется, что вот не для каждого, если вот сейчас, ну, вот ошибка, например, в чем случилась, мне кажется, да, там, 90-х возьмем, ну, условно убираем там все, да, то, что людям дали свободу, но не научили ей пользоваться. Счастьем надо научать пользоваться, свободой, да, надо научать пользоваться. Если мы сейчас всем дадим, скажем, вы все равны, вы независимы, да, то, ну, это вот то, что вы, наверное, говорили, да, когда всем дали и все получили, да, то, как бы, ну, это тоже перегиб, да, любое перья, это плохо. Счастье, наверное, когда маятник уравновешен, это прекрасно, да, то есть, ну, вот, классная борьба, это прекрасно, конечно, все, но... Если внутри, ну вот, если маятник отклонить в одну сторону, он в любом случае отклонится в другую, да, и вот, ну, это качание, поэтому вот уравновешенный, мне кажется, что вот в этом внутреннем состоянии.
Замечательно.
Состояние.
Браво!
Забыл, да,
ладно, ничего. Да. Друзья, хорошее выражение у Маркса прозвучало, что счастье – это борьба. Знаете, одно слово добавить, и можно Маркса смело записывать в когорту великих йогов. А это слово с неведением, понимаете? Да? Вот сказал бы одно слово, и сколько бы, да, морей крови бы не потекло, да, после этого. Так, замечательно, чудесно. Что там у нас, да, заочники?
Брук
Гауз и Фром, да?
1909 год.
Ага.
Счастье в разумном понимании эгоизма, гармонии индивидуальных и социальных потребностей.
В разум... Еще раз, счастье в разумном...
Разумном понимании
эгоизма.
Гармония индивидуальных и социальных потребностей.
Гармонии индивидуальных и социальных потребностей. Ну что ж, витиевато, витиевато, да, почему нет?
Ирина Бабкова, Брянск.
Ага, Ирина Брянск.
Подольше. Счастье в нравственно-философском смысле это состояние жизни, когда человек предполагает в ней смысл, доволен ее общей нравственностью, тем, как она, как он исполняет свое предназначение. Счастье есть единственное осуществление блага, связанного с этим устойчивого и глубокого радостного переживания. В зависимости от того, что является для человека смыслом жизни, ее целью и путями к ней. Счастье принимается по-разному, в том числе в разных физических течениях. Важнейшее составное счастье обычно видится чувство удовлетворения своим индивидуальным, индивидуальным бытием, телесной, душевной целью.
Я боюсь, меня так будут ругать, потому что твой голос не слышно в микрофон. Там еще, да?
Нет, я там слышу.
Все, да? Ага. Ага. Так, ладненько, замечательно. Да, прошу, прошу, прошу. Ага.
Бассейн, группа Эко. Я вот посмотрел по разным этим словарям.
Ага.
Все сходится к тому, что был такой вопрос. Просветление это больно. Может быть, это, конечно, нужно, но, может быть, придется как-то расплачиваться за это просветление страданиями. И ответ был, собственно, что просветление это всегда такое запредельное счастье, которое даже описать невозможно, но очень хочется, чтобы вы этим наполнились. И, ну, так в текстах говорится, пишут там просветленные люди, которые достигли этого состояния, они пишут, что это что-то невыразимое, и мы хотим, чтобы вы наполнились тем же. И это как бы одна составляющая.
То есть счастье сверхлогично, но можно указать подход к этому сверхлогичному состоянию через какие-то более привычные, ну, повседневные состояния, которые хоть в какой-то степени мы испытывали. То есть испытывал что-нибудь хорошее, испытывал. Теперь умножь это на 10. Представил себе? Представил. Теперь еще там на 1000. Представил? Представил. А теперь до бесконечности вот это вот высшее счастье, то есть состояние просветления. Да-да.
То есть там все это приводится к фактору наслаждения. Собственно. И, ну, каждый по-разному понимает. Для кого-то одно невыносимое наслаждение, для другого это даже он не заметил. Собственно, это просто ощущение от того, что он проснулся.
Знаете, здесь есть такой как бы срез этого всего. Если мы говорим о наслаждении, мы должны опять же привязывать его конкретно к человеку. Мы должны говорить об органах наслаждения. И о процессе получения этого наслаждения. Вот Лена Вагнер на одной из какой-то лекций. Она здесь сейчас? Нет? Лена? Она в Индии. Она в самадхи, да? Вот. Я когда слушал в записи, значит, ее замечание на одной из лекций, там прозвучало вскользь, я не знаю, такая мысль, очень созвучная на быстрым методом йоги, что существует ли некий предел счастья? То есть, если ты пропускаешь через себя счастье больше, чем определенное такое количество, ну, то есть, вот есть какой-то предел. На самом деле, как ни странно, очень широко обсуждаемая мысль в йоге. Действительно считается, что если вы начинаете пропускать через себя счастье выше определенной, как бы, интенсивности, то вы выходите из этого мира. То есть как бы распадаются все связи вашей, так сказать, как негативной, так и позитивной кармы. Я такой пример приведу. Ну вот есть, допустим, из естественных наук такое понятие, как энергия химической связи. То есть мы вокруг видим предметы, сделанные из атомов, молекул. Они как-то друг с другом, атомы и молекулы, взаимодействуют, и мы видим все окружающие предметы. И вот есть какая-то определенная сила, которую надо приложить, чтобы, допустим, две молекулы друг от друга оторвать. Между ними действует так называемая Вандервальсова сила. И это вполне конкретная величина. То есть, если ты приложил чуть побольше усилий, ты всегда ее разорвешь. Чуть поменьше – нет. Или по-другому. Если вы начнете нагревать все окружающее у вас вещество, то рано или поздно что с ним начнет происходить? Ну, нет, допустим, оно не будет гореть, оно начнет там плавиться, а потом разваливаться на отдельные молекулы, потом эти молекулы начнут разваливаться на отдельные атомы, атомы, в свою очередь, начнут там от них отлетать электроны, получаться ионы. Фактически химических связей не останется. Вот здесь та же самая идеология быстрых методов. Если вы, согласно быстрым методам, пропускаете через себя определенное некое критическое количество счастья, вы автоматически устраняете всю свою негативную карму, преодолеваете даже позитивную карму и на самом деле выходите в состояние свободы, или как вот было на графике, вертикальная верхлиния. И вот, собственно говоря, когда мы говорим, вот я возвращаюсь к той мысли, что наслаждение. Но вот мы можем пропустить через себя какое-то наслаждение. Больше, а выше какого-то наслаждения органы чувств перестают его воспринимать. И бесполезно наращивать какие-то усилия. Как ни странно, имеет очень такое печальное такое приложение, вот почему йога теоретически против наркомании. Теоретически. Даже не потому, что это там аморально, плохо, там какие-то эти наркобароны наживаются, там это все асоциально, нет. Просто потому, что это как бы тупик. Теоретический тупик. К сожалению, одно время многие адепты заигрывали со всякого рода дурью, якобы им там что-то открывалось в видениях. Это бред и галлюцинация чистой воды. Значит, а смысл заключается в том, что химией вы не сможете подняться выше определенного уровня состояния наслаждения. И время от времени до меня и до вас, может быть, доходят там те или иные такие истории, что вот он, наркоман, решил покончить жизнь самоубийством и умереть от передозировки. Так вот, при передозировке, согласно этой теории, происходит следующая вещь. Наслаждение действительно возрастает до того количества, как не начинают разрушаться физические структуры. Потому что любой наркотик – это уровень физического тела. Действительно, какие-то там межмолекулярные взаимодействия, вообще я не знаю, чего там, это вопрос к физиологам, к медикам. То есть у вас как бы эйфория нарастает, потом доходит до какого-то уровня, когда начинает рушиться тело, и по сути дела смерть. А потом вы падаете в самое, что называется, глубокое дно, самого глубокого ущелья. Почему? Потому что все... Знаете, как вот иногда бывает такое, я сам такую вещь переживал, у меня плеер был, едешь и слушаешь музыку, какую-нибудь там восхитительную там мелодию, хочется громче, еще громче сделал, все замечательно, уже не видишь никого вокруг, ничего не слышишь, а потом еще громче сделал, а батарейка села. И бух, тишина, а вокруг, ну, обычная жизнь, а кому-нибудь пьяная драка, там, ну, кто-то вот это, да, и ты вот с таких высот падаешь в самое-самое, что называется, в самый-самый низ. Поэтому здесь немножко надо быть аккуратнее с термином наслаждение. И вообще говоря, очень бы неплохо нам сейчас с вами поразмышлять, а чем, собственно говоря, наслаждение отличается от счастья? Или это одно и то же?
Именно как раз продолжение
этого. Ага, как рояль. Так.
Фактор наслаждения, он обеспечивал то слово, которое повторялось во всех словарях, полного удовлетворения. То есть от удовлетворения требовалось только одно – наслаждение. А дальше...
Друзья, мы в дебри уходим. Удовлетворение, наслаждение. Это, вообще говоря, по-моему, разные категории.
Нет, если мы возьмем просто от этого, от полного удовлетворения то, что действительно нужно, а нужно для формулы счастья, которую я еще не назвал.
А, еще впереди!
Нужно наслаждение. Это как бы первая или иная форма. Дальше нужно то, что называлось вменяемый, я вот сейчас не помню дословно, то ли вменяемый эгоизм, то ли разумный эгоизм, то ли соединение личного и общественного, социального. Но в итоге, если говорить проще, по-йогански,
по-нашему, да, по-сталински, вот, просто.
Нет, по-йогански.
Нет, это такая шутка. По-нашему.
Соединение микро и макро космоса. Соединение внутреннего мира и соединение внешнего мира. То есть убирается неведение, граница, которая разделяет внутреннее и внешнее. Или же, как еще в других видах йоги называется этот момент, точка йоги. И эта точка йоги, она выводит нас на закон один. Вот мне сложно сейчас говорить, потому что...
Басим, я прошу прощения, я тебя перебил. А вы думаете, мне не сложно вам лекции читать? Это знаете, как вот я могу, пример, возьмите какого-нибудь физика-теоретика и попросите ему там что-нибудь рассказать про устройство нашего мира, не привлекая форму. Да он с ума сойдет, понимаете? Потому что он будет пытаться какие-то давать образы, образы вас будут кидать то влево, то вправо. Нужна математика в науке, чтобы объяснить явление. Вот в йоге, это в частности так называемая аксиоматика йоги. То есть когда вы знаете основные кирпичики устройства мира, которые, ну, в общем-то, йога уже расшифровала, вы достаточно легко можете объяснять какие-то другие явления. Не зная их, тяжело. Мы как на разных языках, как говорится, начинаем говорить. Ну,
то есть формула счастья сводится к достижению точки йоги. То есть уместное усилие, уместное наслаждение и какой-то вот такой подход, и придем к нашему естественному состоянию. А точка йоги приводит нас к действительности, к естественному состоянию. Вот. И мне кажется, что просто это другими словами то, что пытались сказать вот в этих
словах. Классики?
Да.
Браво, 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 браво. Так, еще, да, пожалуйста, пожалуйста.
Толмачина Ирина, группа 4. А у меня сделалась такая мысль, что, ну, как учит йога, у нас есть три группы тел.
Ага.
А грубая, тонкая причина. И вот наслаждение является условием для счастья на уровне грубого и тонкого тела. А вот на уровне причинного тела, там уже как-то по-другому, там уже, видимо, беспричинное счастье, безусловно.
Вот это коварный очень такой момент. Дело в том, что, знаете, когда мы говорим, есть такая поговорка, в частности, у нас в школе йоги, когда с тобой что-нибудь, как тебе кажется, беспричинное, допустим, беспричинная радость, или беспричинная печаль, беспричинная депрессия, беспричинное отвращение, или наоборот, беспричинная тяга, как тебе кажется, то в нашей школе йоги говорится следующим образом. Когда вот есть что-то беспричинное, знай, работает причинное тело. Но, понимаете, когда говорится, что работает причинное тело, это подразумевается, что это структура, подобная нашему физическому. Только мы ее не осознаем в полной, в должной мере. Слишком уж тонкие такие структуры. Они где-то в своей тонкости немножко выходят даже над нашим разумом. Разум не может их ухватить. Знаете, подобно тому, как обычно человек не может ухватить состояние, когда он переходит из состояния бодрствования в состояние сна. Был вроде нормальный, там, в ясном, что называется, сознание, а тут раз заснул. И так каждый день, понимаете, да? Вот. Но на самом деле, с точки зрения причинного тела, там точно такой же механизм, опять же, причины и следствия. Там тоже есть, как бы, ну, если угодно, органы восприятия и органы действия. Поэтому нельзя ставить принципиальное разграничение между тонким и физическим телом и причинным. Иначе бы мы не смогли бы работать с ним. А все-таки опыт, который дошел до нас, те крупицы опыта, которые дошли до нас в древности, говорят, что все-таки можно работать с причинным телом. То есть оно также поддается общей идеологии воздействия, подобное воздействию, там, скажем, на грубое физическое.
То есть, ну, из практики получается тогда, что наслаждение это как условие для
женщины. Вот очень интересно, очень интересно. Давайте я оставлю большой знак вопроса. Но все равно, да, пожалуйста, пожалуйста.
Продолжение.
Продолжение, да, друзья. Коллективный разум. Вы помните, ваша задача это переоткрывать йогу. Вы, конечно, сперва должны усвоить те крупицы истины, которые дошли до нас с древности, освоить их. Но это всего лишь крупица. Основную часть йоги каждому из вас придется переоткрывать своей личной жизнью. И вот как только вы переоткроете какое-то еще недостающее звено, если вы студент открытого йога-университета, ваша святая обязанность передать это дальше. Иначе, как говорится, йога исчезнет. Да, я слушаю.
Возник вопрос о продолжении.
Да.
Значит, связь между понятием счастья и наслаждения.
Угу.
То есть, все-таки я правильно понимаю, или мы, может быть, так стоит понимать, что счастье – это какие-то мысли, формы наши, или какие-то ума заключения, а вот наслаждение – это как раз уже процесс. Можно так понимать или нет?
Значит, еще раз. Так, кто прокомментирует?
Ладно.
Да.
Алексей, международный открытый йога-университет. Я по поводу счастья и наслаждения. То есть, я вот как раз думаю, что счастье, оно может как фоном быть. То есть, оно, ну, допустим, у человека идет там несчастье, потом, допустим, начинается счастье. Да, но наслаждение при этом хоть, ну, оно может увеличиваться, может уменьшаться, и при этом, когда даже есть счастье, то есть мы хотим все время увеличивать наслаждение, но счастье при этом как было, да, как бы...
Да, давайте так, более конкретно. Возможно ли наслаждение без счастья, и возможно ли счастье без наслаждения?
Да.
Так, прошу, прошу, прошу.
Отвечаю на все вопросы.
Так, представиться, Маш.
Борисова Марьяна, группа ЭКО, международный открытый йога-университет. Вот на первую часть точно могу ответить.
Это значит первая какая, напомню.
Возможно ли наслаждение без счастья?
Возможно ли наслаждение без счастья?
Да, безусловно, да. Возможно. И вот
Владимир
сделал пример с наркотиками. Что такое наслаждение? Это физическое наслаждение. То есть человек может хотеть в этот момент бросить, но если он зависим от наркотиков, он там очередную дозу принял, он физически наслаждается. При этом он может быть несчастлив и страдать, что вот опять я сорвался, там получилось бросить. Ну или алкоголик, который там опять принял, ну, физически хорошо. Но в этот момент он несчастный.
Не, ну давайте какое-то мнение такие. Человек хочет похудеть, а сам ест и наслаждается. Сам несчастный, да? Хочу сбросить там килограмм веса. Ну какая вкусная, значит.
А может ли быть, наоборот, счастье без наслаждения? Я думаю, что тоже возможно. Например, человек проявляет аскетизм. Он в этот момент счастлив, поэтому каждый день, например, это не
на гвоздях сидит.
Тяжело, он там уже устал, уже мучится, но при этом он доволен собой и счастлив, как я продвинулся в йоге.
Браво, браво. Так, ну что, признаем? Хорошо. Ага. Да, да, и наслаждение. Да,
да.
Представьтесь еще раз.
Сергей, по поводу счастья и наслаждения. Ну вот, с детства понятно, что все мы рассуждаем о счастье. Я помню свои детские рассуждения о счастье. Ну, то есть я осознанно понимал, что вот часто люди путают, например, счастье с большой радостью. Правда? Ну вот, счастье, это ведь, ну, наверное, вот все стремятся к счастью, да? И что после счастья? Смерть? Ну, смерть, как по-разному тоже мы ее воспринимаем. Да, счастье – это миг, или счастье – продолжительный процесс, который можно испытывать бесконечно и находиться в этом счастье. Это, мне кажется, ключевой момент, потому что если мы... ну, и вот, кстати, правильно, что начали с терминов, потому что всегда надо расставлять точку отсчета, это система координат должна быть. Вот поэтому надо решить, то ли мы считаем... Ну, вот, мы считаем большую радость счастья. Мы же, правда, испытываем каждый день большую радость от чего-то. У меня утки там радуют, да? Это счастье? Или это не счастье? На утку смотрите.
Это контекст.
И тут по поэтому надо уточнять, что мы принимаем. Ну вот, да, понятно, что у каждого внутри свое ощущение счастья. Теперь про наслаждение. Мы вот как бы все наслаждение в одну кучу, а есть разные наслаждения, есть чувственные там, да, их тоже.
А, давайте, давайте классифицировать.
Да, целая куча наслаждений. Здесь так надо, ну, сказать, что мы наслаждаемся. Ну, там, кто-то, понимаете, тут тоже есть ведь много подвохов. Я понимаю, что, ну, я пришлый человек, и я смотрю на вас, да, у вас тоже много подвохов, потому что важно еще не вариться в собственном соку. Да, иногда создается ощущение, когда приходишь в закрытые группы, что люди варят...
Ну какие же мы закрытые группы? Мы называемся даже открытый йога-университет.
Но это не важно.
Ну.
Да, и тут мысль ушла, но не важно.
Да,
я про другое, да, другое тогда скажу. А, про наслаждение мы говорили, да, что есть, ну, посмотрите, например... Допустим, вот возьмем несколько, вот человек без, много ест, он наслаждается, да, пищей. Мы его, ну, большинство его осудит.
Почему осудит?
Ну, большинство его, ну, скажем, у него там ожирение четвертой степени, он хочет похудеть, он все время ест, и его близкие его осуждают.
Он может наслаждаться много не есть, гурман.
Да.
Он наслаждается...
Но я сейчас конкретный случай. Я сейчас,
мне... Нет, друзья, мы сейчас в дебри уйдем, да. Давайте мы вернемся.
Смотрите, допустим, я пришел, допустим... как будто бы Господу, допустим, да? Я, допустим, нахожусь в тоталитарной секте, и как будто бы я нечувственными наслаждениями занимаюсь, да? Ну, то есть, как бы я не ем без причины, я мало сплю, я там, ну, бесконечно нахожусь в молитве, но и кажется, как будто, ну, при этом я получаю наслаждение, да, как будто бы мы решим. То есть, не наслаждение едой, сном, а наслаждение, ну, допустим, это тоталитарный эффект, это плохой термин, потому что мы можем многих обидеть так, да? Но, допустим, там есть...
Я надеюсь, никого из присутствующих.
Там есть кто-то, кто этим пользуется, да? То есть я нахожусь не в свободе, я якобы счастлив, но мое счастье делает несчастными моих близких, которые понимают, что там, да. И тут вот тоже момент, позволит ли человеку остаться в этом счастье, ну, как, настоящее оно или ложное, мы же вот тоже не можем рассуждать, мы же, ну, как бы, нам никто не шепнул, кто, что есть ложное, что истинно. Мы можем основываться на текстах, но тексты трактуются всегда по-разному. И поэтому мы не знаем ощущения ложного, истинного, но то есть это каждый внутри решает за себя. И случай из собственной жизни, чтобы, ну, как бы, как иллюстрация, да?
Да, вот лучше из собственной жизни, а тут тоталитарные секты.
Нет, я просто привел, чтобы было понятно, что разные наслаждения бывают, да? Что есть наслаждение вот не, ну, там, не едой бесконечным, там, прелюбодеянием и еще чем-то, а другое, ну, наслаждение, да?
Интеллектуальное наслаждение от решения кроссворда, почему нет?
Да, и теперь пример из личной жизни. Вот, например, да, то есть, опять же, что воспринимать счастье, мы, ну, вот, в том году, в декабре я очень сильно похудел. Я очень мало спал и мало ел. Я не был в тоталитарной секте. Это было особенное решение. Сейчас
слушайте, утра... новый способ похудения. Попишите в тоталитарную
секту. Да, я не был там. Я опять, вроде бы находился...
Ну, хорошую мысль подашь.
В свободе, да? То есть я просыпался очень рано. Я час бегал, час там занимался йогой по-своему, как я могу. И тоже шел, работал. То же самое делал вечером. Час бегал, очень мало спал, по 4, по, там, 5
часов. Ну, неважно, да.
Я мало ел, очень сильно похудел. И никогда в жизни, ну, пожалуй, в детстве только, я не чувствовал себя лучше, чем в то время. Во мне было столько легкости и силы, что, ну, это было прекрасно. А мои знакомые, когда я набрал вес и стал... Я тогда был не норма.
Не, мы что-то в сторону...
Нет, а мы сейчас поймете, почему. Они сказали, что ты выглядел ужасно. Ну, то есть, общение с тобой было тяжело для нас. И тогда вот мое пребывание... То можно считать счастье? Ну, что это? Счастье, большая радость или что это?
Нет, да давайте тогда так.
Это тоже момент.
Определимся, да, то есть счастье мы рассматриваем с позиции человека самого по отношению к себе или счастье позиции окружающих людей по отношению к человеку. Вот это, я так понимаю, вы хотели сказать. Что две большие разницы, если
это
я...
Это одна из тем, которых я поднял.
Ну, сейчас попозже, давайте, чуть-чуть попозже, ага, мы потом еще продолжим. Да-да, ага, присаживайтесь. Браво, 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 браво. Так, кто-то еще хотел? Кто-то хотел? Да, ага.
Так, Елена Горбуля. Счастье – это умение видеть это счастье в повседневной жизни. Дети, родные, близкие, в работе, в выпусках и так далее. Приумножая и осознавая все происходящее, тем самым приближаясь к истинному счастью в повседневной.
Ага, то есть увидеть счастье то, которое перед носом, и тогда увидишь счастье, которое вообще
как говорится, в перспективе только может быть. Ага, еще есть что-нибудь? Ага.
Счастье – это единство всей жизни.
Единство всей жизни. Счастье – единство всей жизни. Ага, ага. Да, прошу.
Иманникова, любовь, группа Астра. Мне кажется, что счастье, нельзя как бы создать общую формулу счастья, потому что счастье, мне кажется, индивидуально для каждого человека. Кто-то видит свое счастье в детях, кто-то видит счастье в деньгах, там, еще в чем-то. То есть человек перед собой видит какие-то цели, самое главное, чтобы это были личные его цели, а не общепринятые, общественные. Вот кто-то видит цель, допустим, там, устроиться на хорошую работу, он достигает этой цели, он счастлив, да, пусть какое-то время, но за этой целью он увидит следующую цель, опять достигнет, опять будет счастлив. Для кого-то работа – это вообще это несчастье, это кошмар, там, ему это неинтересно. Для кого-то счастье в детях, вот он, у него там есть там, дети, он на них смотрит, он наслаждается, да, потому что, ну, для него, как бы, ну, говоря языком йоги, через них открывается, да, это высшее, он видит дальше свое какое-то развитие. Поэтому мне кажется, вот в общем, в целом, всех сказать, что счастье – это там, наслаждение. Тем более, я считаю, что наслаждение – это все-таки действительно физический уровень. Как ты сказала, Маша, очень, ну, я согласна, что можно испытывать наслаждение на физическом уровне, при этом быть абсолютно несчастливым, потому что ты не идешь к своим целям, которые действительно тебя приведут к счастью. Ты, наоборот, тормозишь, ты просто останавливаешься на физическом уровне.
То есть, можно я подытожу? То есть таким образом получается, что вообще говоря, само понятие счастья в своем идеале очень уж похоже на то, что в йоге называется сверхлогичным термином. То есть мы можем только лишь, как говорится, знаете, указать пальцем, да, куда двигаться, с какими-то, может быть, обстоятельствами жизни, которые человеку, так сказать, действительно дадут это направление. Но это всего лишь палец, это не луна, на которую показывает палец. То есть поэтому, допустим, искать определение счастья в терминах обычных и в обычных каких-то, может быть, ситуациях нашей жизни, опять же, бессмысленно, так как сверхлогика, она хоть и не противоречит логике, но в то же самое время неуловима с позиции формальной логики. Как правило, нету слов, ну, как бы для выражения этого. Браво, браво, браво. Так, прошу, все высказываемся, друзья. Говорить должны вы, я должен молчать и слушать.
Анна, группа Читур, вот тоже о наших потребностях, да, у меня возникла такая мысль, что чем больше у нас цели, чем больше у нас потребностей и желаний, тем сложнее нам добиться этого счастья, потому что лишь реализуя его, мы вот испытываем вот это краткосрочное счастье.
Ага, так, 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 еще раз, значит, чем больше у нас потребностей,
цели,
и желаний,
да, тем больше нам нужно для того, чтобы это счастье получить. Ну, вернее, так, что от этих потребностей мы становимся более несчастными.
Что они не выполняются.
Что они не выполняются, да. И поэтому нам нужно больше реализовывать для того, чтобы это счастье получить. А чем их меньше, тем меньше нам и нужно для счастья.
А как их сократить?
А сократить их можно... Они все знания. Если я знаю, что появился новый Мерседес, я его захотела, и все, и я отдалила себя от счастья. А если я не знаю, то я его и не хочу.
То есть не смотреть телевизор, не читать газет, боже упаси, рекламу не смотреть.
Ну, не цепляться. Научиться, может быть, воспринимать, но не цепляться.
А он такой хорошенький новый Мерседес. Такой блестит вообще, замечательный, так хочется на нем прокатиться. Как же быть-то?
И вот здесь да. Еще такая, может быть, грубая, не могу сформулировать, да, как-то более там, ага. Правильно. Но чем меньше вот знаний и мыслей, вот действительно, да, не читать.
Меньше знаешь.
Тем легче, больше добиться счастья. И очень часто именно без мыслей, именно когда ты и ничего не хочешь, вот, чем меньше хочешь, тем ты счастливее.
Вот здесь есть такая, это очень серьезная тема. И, действительно, вот связка счастья, желания, но от желания, как этих желаний не допустить? То есть, либо действительно уйти в монастырь, закрыться в келью и в принципе не знать, что на свете есть мерседесы, там не знаю, что там еще у нас, какие у нас есть такие блага цивилизации. И, собственно, вот живет в каком-нибудь джунглях человек, он не хочет новый iPhone, не хочет он его, в принципе не хочет, понимаете, да, потому что он в джунглях живет. Да, он может быть хочет чего-то другого, да, но, понимаете, это здесь вопрос либо ограничивать себя в информации, то есть закапсулироваться, ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу, да, не будет, знаете, как это такой термин, искушение, так он обычно религиозный термин, нет искушения, нету желания. Нет искушения, нету желания, да, вот обычно... Идет там красивая девушка, говорит, ходят тут, да, почему они так не негодуют? Потому что они считают, что это якобы искушение, которое порождает желание. И как бы не будет искушения, не будет желания. Ну что ж, теперь все, все девушкам запретить по улицам ходить, что ли, да? Все, ну как бы. И поэтому либо мы ограничиваем информацию, но разумно ли это? А, либо все-таки мы должны мириться с тем, что желания могут появляться у нас в голове. Это сложный вопрос, дискуссионный. Браво, браво. Так, прошу.
Ольга, группа Четур. Можно ли сказать, что счастье – это наша независимость от ассоциативных связей? Наше желание – это ассоциативные связи. И если мы не получаем то, чего мы хотим, мы можем себя чувствовать несчастливыми, но в то же время это не может и не произойти. То есть, если я чего-то хочу, но не получаю, при этом я остаюсь счастливой.
Так, хорошее продолжение мысли. Я чего-то хочу, но не получаю, и при этом остаюсь счастливым. Друзья, вот вдумайтесь в эту формулу. Эта формула достаточно и рабочая для каждого из вас, да? Для каждого из вас. Вы многое чего хотите. Вы все хотите. И чтобы вам за это ничего не было.
Вот, тут вопрос состояния неудовлетворенности. Можно ли находиться в состоянии счастья? Если не выполняется моя задача.
Да, или по-другому. Нет, действительно, возможно ли счастье при неудовлетворенности, и возможно ли, значит, соответственно, ну как бы симметрично, неудовлетворенность при счастье. Кто готов поразмышлять? Прошу.
А я еще один.
Браво.
Еще один, третий вариант. Михаил Грубак.
Ага.
Смотри.
Третий вариант.
Вот. А что, если быть счастливым тем, что у тебя сейчас уже есть? То есть я хочу того, что у меня сейчас уже есть. То есть я, например, сейчас сижу на лекции, я хочу ее слушать. Да, я пошел в метро, я хочу посмотреть, какие люди вокруг меня ходят. Я пошел там, стою в метро, и мне хочется понаблюдать, что у меня процессы какие внутри происходят.
Так, как очень интересно. Итак, я сижу на лекции, я слушаю лекцию. Но вообще говоря, я хотел Мерседес.
Вот. А я, может, это смогу захотеть, когда у меня деньги на него появятся.
То есть это все сводится к методологии процесса. Надо временно забывать о каких-то желаниях. Так, чик забыл, да? И наслаждаться тем, что под носом. А потом, как насладился, пожалуйста, включай обратно, наслаждайся. Я правильно понял?
Да.
Ага.
Что уместно, не что под носом, да. что уместно. Вот сейчас я могу этим наслаждаться, я могу сейчас этим наслаждаться.
У меня есть деньги, но я сейчас на...
Знаете, я тут недавно стоял в очереди, большая очередь была, как-то я попал, мне пришлось на электричке ехать, значит, из Подмосковья в Москву, а там была закрыта касса, и выставилась огромная очередь за билетом. Значит, и я стал в эту очередь... Она большая, ну как эти все подмосковные эти, ну там ужас на самом деле. И смотреть было не на что, потому что все вокруг пьяные, все, ну, как обычная ситуация, да? Вот, матом ругаются, а у меня ни плеера нет. Понимаете, да? Вот, и я стал искать объект. Я стал искать объект интереса. Я туда посмотрел, сюда посмотрел. А потом мой взор упал на пол. А пол действительно из каких-то там таких этих плит мрамора. А недавно я об этом журнал, как же, по-моему, «Наука», «Техника молодежи» статью прочитал, что
оказывается, вот метро облицовано мрамором там, и прочее, а там реальные какие-то вкрапления доисторических существ. Ну, просто как пилили там какую-нибудь ракушку, раз распилили, она какого-нибудь там юрского периода. А мы ходим в метро, даже не замечая. И я вот это вспомнил, начал смотреть на пол. И действительно, смотрю, какие-то там такие вкрапления овальные, что-то там. Так никогда внимания не обращал, ну, пятна, да? А потом я подумал, а вдруг это действительно, значит, эти следы доисторических, там, этих палеонтологических всех этих отложений. Там смотрю. И я потом с ужасом понимаю, что очередь заканчивается, потому что мне надо брать билет и уходить. А я только, что называется, почувствовал вкус вот к этому процессу. То есть, как говорится, я так понимаю, что это мой случай попадает под...
Ну, да. Ну, либо, опять же, такой же момент, да, когда вот это вот все мрак и вообще не хочется ничего увидеть, то тут же можно начинать практиковать, что протехару.
Братья-хара.
Или наблюдать за своими какими-то внутренними...
Так, давай поясним. Братья-хара, значит, это для тех, кто не в курсе терминологии йоги, это определенная стадия йоги, когда мы стараемся вытащить тонкие органы чувств из грубых органов чувств, по сути дела, глаза видят, но не видят, уши слышат, но не слышат, там, а мы где-то находимся. Ну, каждый из вас, безусловно, переживал такое состояние, когда читал какой-нибудь детектив интересный или какую-нибудь приключенческую книжку. Вот вы читаете, и вы мыслями там, в сюжете. А ваши там уши, допустим, не слышат, что вокруг творится. Да, так вот...
Или опять же, можно там...
Уйти в размышления, в медитацию, воспоминания о чем-нибудь приятном.
Или опять же, подумать о том, чтобы там какую-нибудь цепочку выстроить того, чего бы ты хотел бы потом получить, например, у последовательной свои действия в дальнейшем.
Ага, то есть вспомнить вообще свое желание Мерседес,
да,
и нарисовать цепочку действий, как приблизиться к реализации. То есть там получить хорошее образование, устроиться на хорошую работу, хорошо себя на работе показать, заработать кучу денег, купить Мерседес. Ну, я к примеру, да, то есть цепочка, то есть и в предвкушении думать. Какое наслаждение ждет меня, когда я буду, значит, это все проходить?
Пока так, да. А-а-а. То есть, и тогда получится, ты все время будешь счастлив от того, что ты вот сейчас, в данный момент, получаешь то, что тебе нужно.
То есть, какой, друзья, отсюда мы можем сделать вывод? Выходит, что значительная часть нашего счастья может зависеть вот от такого рода ментальных конструирований. То есть, органы чувств явно не наслаждаются. Значит, там и прочие такие факторы отрицательные, но мы можем, понимаете, как бы, грубо говоря, внутри себя сгенерировать счастье. Знаете, как тут не вспомнить выражение Козьмы Прудкова, что хочешь быть счастливым, будь им. Да, то есть хочешь быть счастливым, придумай счастье, да, придумай и живи в нем счастье.
А, можно?
Сейчас, секунду. Значит, очень интересно, спасибо, Михаил. Так, еще кто? Да, прошу.
Вячеслав, третья группа.
Ага.
Мы определили здесь счастье как понятие сверхлогичное, да?
Да.
Мы не можем пощупать. Но тем не менее мы говорим, что есть некий путь, да, на который можно указать, к которому можно приблизиться. Вот в моем понимании ключом к счастью, ключом к этому, к сверхлогичному, является гармония. Гармония каждого человека. Причем гармония, она у каждого, как правило, своя. Вот. Поэтому, именно поэтому нельзя указать единый рецепт счастья. То есть каждый к этому счастью будет идти по своему пути, используя свою гармонию, да, по своему пути дхарму, наверное, уже говорилось, да. Вот. То есть вот ключик в гармонии.
Ага, ага, то есть вот смотрите, что дальше вырисовывается. Если счастье сверхлогично, и, собственно говоря, какие-то обычные объекты или явления, собственно говоря, могут всего лишь нас приводить к этому состоянию, но не являться однозначным, ну, как характеристикой того, что счастье. То есть для кого-то Мерседес — это счастье, а для кого-то это проклятие, потому что все уже на Бентли давно пересели, понимаете? Вот, то вопрос в другом. А как прыгать с одного объекта или явления на другой объект или явление, чтобы, знаете, как с льдины на льдину перепрыгивать, но все-таки, значит, добраться до своей цели?
И Слава предложил такой метод. Гармония. Гармония. То есть, но, Слав, чем плохой также термин гармония?
Гармония.
То есть мы фактически от одной сверхлогичности все свели к другой сверхлогичности. Но все равно очень замечательно. И более того, это замечательно в каком смысле слова? Это замечательно, потому что выкристаллизовывается уже некий путь по достижению того, что называется счастье. То есть потому что сказать просто счастье — это одно. Даже написать формулу счастья — это другое. А как, значит, из того состояния, которое есть сейчас, дойти до такого состояния, чтобы можно было применять эту формулу, это очень большой-большой вопрос. Еще раз, в точных науках есть такое понятие, как переходные процессы. Чтобы вы лучше поняли, о чем идет речь, я вам скажу такой опытный факт, что все приборы, лампочки, там, телевизоры, мобильные телефоны, компьютеры, как правило, сгорают в большинстве случаев при включении и выключении. Поэтому во многих, допустим, богатых фирмах никогда, допустим, не выключают там особо важные компьютеры. Или, допустим, как я уже упоминал, такую тоже вещь. У нас, когда нефть качают, у нас насосы, которые качают нефть с глубины там скважина 2 километра, его никогда не отключают. Потому что у них по статистике, если отключаешь и включаешь, 10% насосов не заводятся. Поэтому даже если нефть будет через край бить, уже девать будет некуда, все равно никто ничего не отключает, не будет отключать. Вот. Поэтому и вопрос действительно в том, даже если мы приблизимся к этой формуле счастья, мы вдруг можем осознать, что до этой формулы нашей личной жизни далеко. И как же от нашей личной жизни, которая именно сегодня, вот у каждого из вас есть проблемы, у каждого из вас, те или иные. И это проблемы, да? И вот как из этого, как говорится, мира ваших проблем сперва приблизиться к этой, так сказать, гипотетической формуле счастья, а от нее, выполняя эту формулу счастья, до самого счастья, нужна какая-то траектория, путь. Вот, и также вот я касался уже грамотного перевода и адаптации знаний. Вот в чем была проблема, чрезвычайная проблема йоги? В неправильном понимании основных принципов йоги. Иногда, допустим, самый основополагающий принцип брахмачарии понимался грубо и вульгарно. Не убей. Или не причиняй вреда. Ахимса. Друзья, но вы в принципе не можете не причинять вреда. В принципе, даже если очень захотите, вы не сможете не причинять хоть кому-нибудь до вред. Вот вы сейчас кого-нибудь там микроба раздавили, сели на него, значит, неудачно. Вот. Вы едите вашу еду, но чтобы там сорвать ваше яблочко, там червячок сдох. Там, и так далее, и так далее. И многие люди спотыкались на этом. Они начинали вот с завтрашнего дня ахимса, никому вреда. А это ты не можешь сделать в принципе. А ведь более полная формулировка следующая: не причиняй вреда без крайней на то необходимости. То есть, если есть выбор не причинять вреда, то должен не причинять. А если выбора нет, что ты можешь сделать? И, кстати сказать, эта мысль в более полном развернутом моменте объяснения первого принципа йоги чрезвычайно великолепно была отражена в цитируемом сегодня тексте Бхагавад-гиты. И вот эти вот поучения о том, что убивая, ты не убиваешь, там и так далее, то, что мы сегодня слушали, это не призыв, что называется, к разгулу криминала, да, а всего лишь указание, что жизнь гораздо сложнее, чем наши такие черно-белые категории. Но в то же самое время есть метод приближения к этому идеалу. И вот этот метод приближения к идеалу — это делать все от себя зависящее в том, чтобы не было страданий. А чтобы, как бы, говорится, когда человек начинает долго-долго думать, собственно, как ему выстроить такую траекторию в жизни, чтобы даже не было, чтобы он не был перед фактом, что кого-то, допустим, надо убивать, то надо заранее продумывать каждый свой шаг. И вот если вы начинаете продумывать свой шаг, и с опытом вы рано или поздно приходите к этому сверхлогичному понятию – гармония. Что если вы живете гармонично в этом мире, как говорится, дышите
ноздря в ноздрю, что называется, со Вселенной, то получается так, что вы даже не задумываясь о первом принципе йоги минимального страдания, о втором принципе йоги это максимальная эффективность, о третьем принципе йоги это обет и отказа от страдания. Вы их выполняете автоматически, даже не задумываясь, если вы ухватили то, что называется гармония. И поэтому, а если вы выполняете эти все три принципа, то, ну, они, безусловно, ведут вас к познанию самого себя, преодолению неведения. А преодоление неведения приводит нас к счастью, как учит уже аксиоматика йоги. Так, ну кто еще что-нибудь? Да, прошу. Нет, а кто еще ничего не говорил и хочет сказать? Да, прошу. Потому что уже время поджимает нас, должны высказаться все.
Марина, группа 4. Как-то тут замкнулись на личном счастье. Я считаю, что человек полностью не может быть счастлив, пока не будут вокруг него все счастливы. То есть, если он лично счастлив, а вокруг у него больные родственники, все там ругаются, еще какие-то несчастья происходят, он не может быть полностью счастлив, хотя у него может быть дом там полная чаша. То есть человек живет в социуме, он связан с другими людьми, и пока все не будут счастливы, не зря же медитация, пока все живые существа не будут счастливы, он счастлив не будет.
Ага. Знаете, я вот тут вам когда-то рекомендовал, фильм мне попался, называется «Тайны русского оружия». Значит, это о том, как создавали наши там ракеты, бомбы еще в советские годы. А его озвучил замечательный актер Лановой. И в начале там каждой серии звучало высказывание Симонида Киотского. Звучит оно следующим образом. «Для полного счастья человека необходимо славное Отечество». То есть мы действительно, как бы, давайте в дальнейшем порассуждаем. А, собственно говоря, можно ли достичь счастья, в одиночку, да? Это, друзья, очень непростой вопрос, сразу вам скажу. Он неочевидный вопрос. Почему? Потому что огромное количество тех же адептов тайных наук ходят, бродят по Индии, которые якобы отказались от всего. Отказались от мира, отказались от социума. В надежде достичь высшего счастья, высшего состояния. И вот вопрос, а возможно ли это? Или это невозможно? Вот. Но, браво, браво. Так, друзья, все наши здесь размышления имеют смысл только лишь в одном случае. Если мы с вами хотя бы знаем и придерживаемся первого, второго и желательно третьего принципа йоги. Иначе все наши рассуждения подвиснут в воздухе. А чтобы мы их лучше вспомнили, нам медитацию проведет кто? Прошу. Так. Ага. Это микрофончик. Его прицепить повыше.
Напоминаем первый принцип йоги. Первый принцип йоги учит нас, что мы не должны причинять вред ни одному живому существу, без крайней на то необходимости, ни мыслью, ни словом, ни делом. Также вспоминаем второй принцип йоги. Второй принцип йоги говорит нам, что мы должны быть логичны и последовательны в наших делах, что времени жизни у нас не так много, и мы должны разумно тратить свое время, чтобы успеть сделать все поставленные, все намеченные нами дела. Неважно, в йоге это дела, в обычной жизни, любое то, что мы наметили, мы должны сделать. И здесь можно следовать принципу «наметил, сделал», и это будет осуществлением второго принципа, принципа логичности и последовательности в делах.
Также в йоге есть третий принцип. Если мы его принимаем, если мы идем путем быстрых методов, то этот принцип тоже мы принимаем и медитируем на него. Это принцип отказа от страдания. Этот принцип призывает нас отказываться от страданий. И что ничто не может нас заставить нас страдать, что мы сами решаем, страдаем ли мы или нет. Ситуация может быть любая, но мы определяем сами, страдаем ли мы или не страдаем. И чтобы осознать этот принцип, все эти принципы, мы пожелаем счастья всем живым существам. И мы сосредотачиваем внимание в центре нашей груди и видим там большой цветок. И этот из нашего сердца мы произносим: да будут все живые существа счастливы. И мы желаем счастья всем тем, кого мы любим, нашим родным, близким, друзьям, знакомым, всем. Пусть они будут под защитой нашего пожелания. Пусть они почувствуют нашу любовь, где бы мы ни были. Пускай они ощущают это. Мы второй раз произносим: да будут все живые существа счастливы. И мы желаем счастья всем тем, кого мы не знаем. Бесчисленное множество живых существ, с которыми мы видим просто где-то в своей жизни, которые просто существуют, а мы даже не знаем об их существовании. Мы не знаем, какая Вселенная, мы можем пожелать счастья всей Вселенной, всем живым существам. И мы третий раз произносим: да будут все живые существа счастливы. И мы желаем счастья всем нашим недоброжелателям, всем тем, кто желает нам несчастья, кто-то плохо настроен в отношении нас, или кому мы настроены плохо, кто нам не нравится. И вполне возможно, что в этом есть наша вина, и мы можем просить у них прощения и пожелать им счастья. И мы направляем наши пожелания в самые темные, самые мрачные уголки Вселенной, туда, где это нужно. И желаем счастья. Пускай все существа будут счастливы. Делаем несколько глубоких вдохов. Заканчиваем медитацию.